А у нас у студії анонсований, очікуваний, дуже цікавий гість Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Ірина Сідова починає розмову з ним.
Я б хотіла почати нашу сьогоднішню розмову з того, як зараз живеться кримсько-татарському народу на окупованій території. Зараз посилились проблеми з обшуками кримських татар і утисками свободи совісті і релігії. Ця ситуація загострюється, і ось недавно був проведений обшук в будинку Іси Нурлаєва, який є лідером сільського меджлісу селища Почетне. І ми б хотіли запитати вас, як людям можна поводитися в подібних ситуаціях, як себе захистити?
Ну, це не перший обшук. За последние два дня они, по-моему, провели 4 обыска, в том числе у председателя регионального меджлиса Нижнегорского района Мустафы Салмана, там еще задержали 2 его сыновей. Основная мотивировка, они говорят, вот ищут оружие, запрещенную литературу. Ну, иногда говорят, что якобы наркотики ищут. Пока ничего такого вроде бы не нашли. В одном случае только забрали какую-то литературу, но переворачивать все в дверном доме. По-хамски ведут себя, всех там на пол, как будто бы там заведомо известно, что они террористы какие-то, что они будут стрелять. Пытка унизить людей. Приходят рано утром, всех независимо дети, там женщины под дулами автоматов. Через забор запрыгивает, хотя можно было бы по-нормальному зайти в двери. Ну, такое, видишь, как будто бы нападают, скажем, на каких-то террористов. Я думаю, здесь основная цель – запугать людей, подавить их волю. А второе, я так думаю, что они пытаются вынудить, чтобы активисты национального движения крымских татар постепенно покидали Крым. К этому вот они стремятся. Говорить о том, что вот это незаконно, так это же не правовое государство. Там отстаивать право в судах там бесполезно. Там что-то целесообразно для России, то оно и делается. Я помню, когда у члена меджлиса Али Хамзина провели отпуск, когда он там высказывал возмущение, на каком основании, ну, чтобы придумали какая-то там запрещенная литература, какая-то там связь с террористами, откуда это взяли. Они нагло ему говорят, ты еще скажи спасибо, что мы тебе ничего не подбросили. То есть вот это подбрасывание, ну, вот у одного из обыскиваемых позавчера вроде бы сказали, что нашли тротиловую там шашку какую-то. Причем то ли в спальне, то ли в кухне. Ну, идиотизм. Кто же тротиловую шашку держит там в кухне или... Потом, правда, про это совсем забыли. Сказали, что там литература какая-то. У них огромный список литературы. По-моему, 1260, что ли, список они составили. В основном религиозный, но в то же время они ходят по магазинам, изымают ту литературу. Ну, одну литературу там... исследования моей деятельности, поскольку там портрет Мустафы Джемилева, так они сразу хватают. А другие там еще рыщут, смотрят, нет ли там крамольного ничего.
А литературу якою мовою вилучают?
А неважно. Неважно. Ну, они владеют только русской мовой, поэтому...
Я ж про це і хочу запитати. Наскільки там є фахівці, які вилучають? Чи можуть вони розрізнити, що кримсько-татарською там... Щось, умовно кажучи, не те написано.
Ну, там так у нас вийшло, що кримсько-татарською мовою мало хто там надруковано, і мало хто може читати. Так сложилось на нашій історії, що у нас зараз більше читають на російській мові. Угу. Вот это вот явление, запрещенная литература, нежелательная литература, за последний четверть века это мы впервые слышим. За все годы независимости ничего такого не было. Вот это такое новое явление, российская новая, так сказать, форма демократии. Но я уже не говорю о других вещах, там, митинги, демонстрации. Ну, например, день памяти жертв тоталитарных режимов, который в соответствии с решением ОБСЕ отмечали, по-моему, 23 августа, запретили, сказали, очень жарко, может дурно повлиять. И в то же время, на следующий день... погода еще была похлеще, какой-то русский праздник, они там то помпезно провели в центре города. Вот такой циничный, наглый такое вот отношение к коренным жителям Крыма.
Я хотіла б запитати про звинувачення в екстремізмі. Коли 3 травня приїхали люди до Армянську, щоб вас зустріти, то багатьом з них потім висунули ці звинувачення, і навіть журналістам, що вони там підозрюються в екстремізмі, вам не висувають ця кримська влада таких якихось звинувачень?
Ну, я б з удовольствием, ну, вони ж мене туди не пускають, я б там поїхав, поговорив об екстремізмі, але не пускають. Там они мне прислали домой повестку о неправильном хранении оружия. Так идиотизм какой-то. Если ты присылаешь повестку, так значит, я должен туда явиться. А чего вы меня туда не пускаете? Вот такое вот. Но это, видимо, рассчитано на то, что, чтобы я не очень-то стремился в Крым. Дескать, вот ты приедешь, а мы тебя арестуем.
Мустафа Джемілєв, лідер кримського татарського народу. 2 дні тому я розмовляв із своїм другом, кримським татарином, який сказав, що він один із небагатьох, у кого ще немає російського паспорту. Наскільки це правда, що кримські татари масово взяли російські паспорти? Я знаю, що була відповідна ухвала Меджлісу з огляду на те, в які умови поставлені кримські татари, ну і інші люди, які є громадянами України в Криму. Наскільки це масово? Наскільки зараз є входження кримських татар до місцевих органів влади?
Знаете, получение российского паспорта – это не только там паспорт необходим, если ты для местного влады, там органы влады, там житейские, там какой-то деловой это, земельный участок оформляешь, там какую-то да, в больницу пойти, а если у тебя нет российского паспорта, тебя не лечат. Куда-то выехать, паспорт давай. Ну, поэтому Меджлис принял решение, что это не принципово. Можно брать, как во время оккупации брали немецкие аусвайсы, но очень много людей держатся до конца, пока можно не получать. Но очень многие крымские татары еще не получали. Вот только когда припрет, уже больше деваться некуда, они... Ну, мы их успокаиваем, говорим, пусть... Они просто из чувства брезгливости не берут. Они не знают, что это ничего такого, что они после окончания оккупации могут приехать и восстановить. Ну, просто ну, не хотят.
Після вас у цій студії буде Михайло Ратушний, котрий є зараз головою Всесвітньої української координаційної ради. Ми будемо з ним, зокрема, говорити про те, як закордонні українці ставляться до подій у Україні. А є ж дуже багато кримських татар, зокрема, в Туреччині і в деяких інших країнах. Як вони ставляться до того, що відбулося з Кримом? Наскільки ви відчуваєте зараз їхню підтримку або, може, байдужість?
Ну... Самая большая кримсько-татарская диаспора – это в Турции, по разным оценкам, там от 2 до 5 миллионов крымских татар. Но сказать точно, вот они, крымские татары, очень затруднительно, потому что произошло такое смешание, ибо язык, религия, культура очень близкие. Они знают, что вот потомки, они из выходцев из Крыма, но самосоздание, в общем-то, турецкое. Но в Турции где-то 35-36 организаций крымско-татарских. Они называются «Общество взаимопомощи крымских татар». Они, конечно, постоянно интересуются проблемами Крыма, крымских татар, и они свою деятельность, подавляющее их большинство, координируют с Меджлисом крымско-татарского народа. Поэтому оккупацию там крымско-татарская диаспора восприняла так же, как и Меджлис крымско-татарского народа. Они делали заявления, они там митинги устраивают, они пикеты возле российского посольства. Особенно вот 18 мая они вышли с украинскими и крымско-татарскими флагами с требованием долой оккупацию. А несколько дней тому назад должен был визит Порошенко. Ну, так получилось, он не смог вылететь. Вместо него я полетел. Правда, не на президентском самолете. Мне выделили маленький такой самолетик на 6 мест. Это я прилетел в Анкару, Асенбога, а там крымские татары с турецкими, крымско-татарскими флагами Порошенко встречает.
А вместо... И дивуются, то что сталося за час перельоту?
И тут разворачивается маленький самолет у них, и я выхожу. Ну, правда, не разочаровали, земляк все-таки прилетел. Тоже встречались с флагами.
А с кем-то из официальных турецких деятелей вам удалось тогда поговорить, или только с крымскими татарами?
Да, конечно. Я же участвовал на инаугурации. В первую очередь с президентом, он сам подошел ко мне. Ну, поскольку это там было где-то 18 президентов, где-то 90 премьер-министров, и он там во время коктейля обходил и подошел ко мне. Ну, поговорили о том о сём, а потом, уже когда прощались, он у меня спрашивает, сколько вы еще здесь будете? Я говорю, я сейчас улетаю. А как поговорить? Я говорю, так назначайте время, я приеду специально. А приехать надо, я думаю. Министр обороны подходил, он спрашивал, чем могу помочь. Я говорю, ну, так, от фонаря, говорю, подарите 1000-2000-3 бронежилетов в порядке гуманитарной помощи. Я говорю, ну, нема проблем, он тому человеку, скажите, пусть даст указание, главнокомандующий у нас президент. Я говорю, он с премьер-министром разговаривал, вроде получил добро. Ну, в общем, это дело можно. Я дам не только бронежилеты, я еще хочу кое-что там другое тоже
взять. У меня такое питание. Чи є, на вашу думку, у нашего президента стратегия щодо повернення Криму? Яка стратегія є у вас?
Нет, сказать, что вот от начала до конца и в конечном счете это приведет к освобождению Крыма, очень трудно, потому что освобождение от оккупации от многих факторов зависит, не от того, как мы там начертим этот план. Но то, что президент четко говорит, никакого там решения проблемы нет, пока вся оккупированная территория не будет освобождена, и это четко везде на всех совещаниях, встречах, это очень... Нам импонирует, и кое-какие шаги тоже делаются. Ну, создаем, например, структуру, которая отслеживает все нарушения прав граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории. И мы сразу его фиксируем в прокуратуре. Там отдел по Крыму создан. И по этим беззакониям мы выносим свои решения. Там о возбуждении уголовного дела. Составление материалов для передачи в Европейский суд по правам человека. То же самое, то, что вы тут упомянули, незаконный переход границы 3 мая. Там 2500 человек перешли вот эту границу, они его квалифицируют незаконный переход границы. Но границы международным, в соответствии с международным правом нету между Крымом и Украиной. Это одно государство. Поэтому их решение о том, что они обвинения в том, что нарушили границу, и на этом основании наложили там баснословные штрафы, они очень 100% с лишним, что Европейский суд по ним вынесет правильное решение. И мы, будет возложены штрафы намного больше, чем они накладывают на наших соотечественников, на Российскую Федерацию. Просто мы эту работу пока еще не развернули в должной мере. А так на каждое их действие мы будем... Зеркально отвечать.
Дуже багато порушень прав людини в Криму зараз. Куди люди можуть звертатися, щоб отримати юридичну допомогу? Зокрема, кримські татари.
Ну, ми, поки у нас, може бути, отут охватуючи весь Крим такої юридичної служби, ні, але ми над цим працюємо. У нас буде там і інформаційна служба, і базовим от цим... источником или там ресурсом, который будет собирать информацию, это будут местные региональные меджлисы. Они есть по всему Крыму. В общей сложности их 230 местных меджлисов. Они будут собирать информацию обо всех нарушениях, они будут давать материалы нашим юристам, и они будут соответствующие оформлять. Но, конечно, можно попытаться оспаривать и в местных там каких-то органах, хотя перспектив каких-либо нет, но в основном будем ориентировать на международные структуры.
Мустафа Джемілєв у студії «Громадської хвилі». От щойно на «Українській правді» опубліковано таке повідомлення. Чубаров закликав татар, а далі в лапках, набратися сміливості та виступити проти гонінь. Коли читаєш, то виявляється, що мова йде про конференцію на тему «Сучасне становище кримсько-татарського народу». І Рифат Чубаров от пише, ну, цитують його сторінку у Фейсбук, що учасниками конференції, яку скликає кримська окупаційна влада 6 вересня в Сімферополі, визначені підневільні службовці з числа кримських татар, а також представники кількох нечисленних і сумно відомих своєю розкольницькою діяльністю громадських організацій. За вашою оцінкою, наскільки для окупаційної влади важливо, щоб серед кримських татар був розкол? Чи вони можуть зігнорувати вас?
Для нього це дуже важливо, тому що, щоб вони там не говорили, все-таки кримські татари – це корінний народ. І міжнародна спільнота, звісно, буде, коли касається питання окупації і дальнішого статусу Криму, в значительной мере, конечно, будет считаться с мнением кримско-татарского народа. Ведь не зря же сразу перед даже вот так называемым их референдумом Путин решил поговорить именно с представителем крымских татар, уговорить их. Поэтому они, поскольку вот договориться у них не получилось, теперь основная ставка будет на раскол. Вот для, в работе на то, чтобы привлечь крымских татар различными посулами, там, обещаниями и, может быть, некоторыми даже конкретными там, шагами в решении наших проблем, как посредники использовались Татарстан, руководство Татарстана. Но и, то, кстати говоря, там два крыла было, вот, насколько нам известно. Федеральной службы безопасности России. Одно крыло, значит, надо обязательно договориться с Меджлисом, потому что если не с Меджлисом не договориться, много будет проблем. И для этого использовать разные методы. А второе направление считало, что с Меджлисом невозможно договориться, поэтому ставку делают на репрессии, на раскол. Теперь вот сторонники первые вот то направление договориться, они считаются, что потерпели крах. И вот эти посредники, Татарстан, теперь отодвинутые. Они даже пришли к заключению, что крымские татары начали дурно влиять на казанских татар, что они уже что-то там начали вести совершенно другие разговоры. Поэтому их совсем отодвинули и делают ставку на раскол и вот на некоторых коллаборационистов, которых они там кого-то посулами, кого-то там угрозами, кого-то там шантажируют чем-то. Ну, вот, скажем, они вице-премьером поставили некого полурусского, полукрымского татарина, ну, номинально считается крымский татарин, Руслан Бальбек. Он у нас сидел в тюрьме здесь за кражу в особых крупных размерах. И его освободили при Януковиче. И вот сразу же после освобождения он активно участвовал в раскольническом движении против крымских татар. И когда вот этот владелец Тестура, которого он обокрал, обращался в прокуратуру, в чем дело, почему его освободили, он же не вернул мне украденные 1,5 миллиона гривен, и там еще машины, и печати. А те в прокуратуре говорят, молчи, это нужный человек. Вот этот нужный человек сейчас вице-премьером. Вот такого рода они вот, так сказать, номинально считаются крымскими татарами, но на самом деле шестерки вот этой оккупационных властей.
Запитання таке, як довго ви носитимете, чи маєте намір носити значок народного депутата України? Себто в наступних виборах Мустафа Джемілєв бере участь і в якій якості? Чи зосередитесь на тому, ну, на проблемах свого кримсько-татарського народу?
Да, на эту тему уже были разговоры с ведущими политическими силами Украины. И одного Джемилева там, считаю, недостаточно. Там должна быть команда. Это надо... Я думаю, мы будем говорить на эту тему еще, наверное, с президентом. Не обязательно это должны быть крымские татары, но люди, занимающиеся проблемами Крыма и всегда поднимающие вопросы в Верховной Раде, в законодательном нашем органе, проекты решений, связанные с Крымом, обязательно должны быть. Ну, мы с президентом договорились, что я все-таки буду в его списке. Хотя я не сторонник менять фракции, но я думаю, все-таки должны концентрироваться вокруг президента.
Ну, фракции изменяются. Це не ви змінюєте фракції. Це вони змінюються. Mm. Життя так триває. Мустафа Джемілєв.
Я б хотіла тепер поговорити про тих людей, які вимушені були виїхати з Криму. Зараз проблема в нас з законом про переселенців внутрішніх. Його першу версію заветували. І зараз, 16 вересня, Верховна Рада повинна почати розгляд нового закону, який розроблений адміністрацією президента і відомими правозахисними організаціями. І без прийняття цього закону зараз у переселенців майже немає ніяких прав. Ну, я думаю, що ви теж стикалися з цією проблемою. Я б хотіла включити запис розмови з Тетяною Печончик, яка розповідає, які переваги будуть у цього закону.
Громадськість і в тому числі не тільки ті організації, які працюють з вимушеними переселенцями, але експерти реанімаційного пакету реформ вимагають, закликають до того, аби депутати прийняли цей законопроект ще в цьому скликанні парламент. І, власне, чому ми просимо депутатів проголосувати за цей законопроект? Там є декілька дуже важливих речей, які, на нашу думку, дозволять покращити становище внутрішньо переміщених осіб. При тому це стосується і Криму, і східних регіонів, де зараз відбувається антитерористична операція, де юре, а де-факто розгорнулася справжня війна. Зокрема, я назву кілька таких ключових речей, які є в цьому законопроєкті. Це, наприклад, спрощення порядку тимчасової реєстрації вимушених переселенців. Зокрема, в цьому законопроєкті вдосконалюється порядок та скорочуються граничні сроки розгляду заяв про оформлення там до одного дня. Плюс особа не повинна доводити, що були якісь причини там ще додаткові, які змусили її покинути цю зону. Достатньо того, що це є зона, де відбувається конфлікт або військові дії, де, скажімо, є небезпечна ситуація для прав людини, і достатньо того, що людина мала реєстрацію чи мала житло на тій території і була вимушена її покинути. Згідно з цим законопроектом створюється єдиний такий державний реєстр внутрішньо переміщених осіб, і для цих осіб гарантується продовження соціальних виплат і забезпечення їх різними соціальними медичними послугами. Крім того, передбачається надання вимушеним переселенцям інформації щодо місць поселення і можливості їхнього працевлаштування, також забезпечення державою гарантій функціонування соціального пенсійного забезпечення. Передбачається також фінансування витрат, пов'язаних з тимчасовим поселенням сімей внутрішніх переселенців в державні та комунальні заклади. І що дуже важливо, тут в цьому законопроєкті можливе залучення ресурсів міжнародних організацій, міжнародної технічної допомоги для облаштування місць для довгострокового розміщення внутрішньо переміщених осіб і розбудови для них відповідної інфраструктури. Ми вважаємо, що цей законопроект дозволить відчувати себе набагато більш захищеними цим людям, які змушені були покинути конфліктні регіони.
В мене запитання, як ви оцінюєте цей новий закон і наскільки він, на вашу думку, може допомогти Криму та кримчанам?
Знаете, это второй вариант уже этого закона. Первый вариант, я, правда, не участвовал активно в его разработке, но, тем не менее, он проголосовал, на него президент наложил вето и правильно сделал, потому что много было зауважений со стороны международных организаций, в том числе Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Ну, вот, скажем, та норма, где проверяют, там должны проверять, он вынужден перемещен или около 30 дней. А что делать в течение 30 дней этому человеку? Но, с другой стороны, эти тоже правые. Ну, правда, вот сейчас в последнем законе сократили до одного дня. Но, ну, будем честными, там под этим делом, если какие-то льготы государство дает, сколько там народу будет, который, может быть, не имеет никакого отношения к перемещенным лицам, он приходит и говорит, вот я оттуда переехал. Хотя, может быть, это совершенно не связано с оккупацией, он просто захотелось ему сюда переехать. То есть предусматривал, что должен человек доказать, что вот он вынужден был покинуть. Сейчас вот эта норма убирается. Ну, я думаю, можно сейчас проголосовать. Мы на последнем заседании комитета по правам человека единогласно все-таки проголосовали за последний вариант. Я там числюсь в числе один из шести соавторов. Я думаю, проголосуем. Но ничего не заперечивает, потом будем делать поправки, если там в ходе вот реализации этого закона будут какие-то, скажем, проблемы.
В мене запитання про проблему з утисками української та кримсько-татарських мов в самому Криму. От як ви порадите людям з цією проблемою боротися?
Ви знаєте, там дуже багато можна говорити о яких нарушеннях прав чоловіка і що потрібно робити. Звісно, підключи всі якісь структури правозащитні, в тому числі міжнародні структури, можна в якійсь мірі, може бути, смягчити террор, який там осуществляють окупаційні власті. Але радикального рішення проблеми не буде, поки цей полуостров не буде освобождений від окупації. Мы, конечно, можем, будем предпринимать, но вот сейчас постоянно исчезают люди. Вот последнее сообщение, 14 прихожан Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата вместе со священником пропали. За полчаса до приезда сюда меня опять мать Марата Шаймардана звонила, она плачет, бедняжка, говорит, ну вот сейчас обменивают, может быть, моего сына тоже обменяют. Но как его обменяют, когда власти отрицают, что его вообще у них нет? А мы точно знаем, что это его забрали отряды так называемой самообороны. До него еще забрали двоих, там, двух крымских татар, Шаймарданова, еще одного украинского правозащитника. Нету их, и все. Я тут что сказать, даже не знаю вот этим вот родителям. Конечно, мы шумим, везде говорим об этом, но пока эта земля не будет освобождена от оккупантов, нічого существенного рішити невозможно.
Зараз говорять, що на сході України воює батальйон Крим, в який теж входять кримські татари. Що вам про це відомо і чи є там члени Меджлісу?
Ну, давайте так, це закрита інформація, тому що люди, які кримські татари, вони дуже підвергаються великому ризику, тому що немає ні одного кримського татарина, якого не було б родственників в Криму. И когда узнают его фамилию, это рикошетом сразу же подвергается угрозе его родственники. Поэтому они, как правило, нигде никогда своих фамилий не называют. Но о том, что крымские татары выполняют свой гражданский долг, это есть, да.